На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы.
Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был тайна. Запретный шкаф, запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось «Собрание сочинений А.С. Пушкина». В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин. Тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков другое сверкание собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф обманный, зеркальный, в две створки. В каждой я, а если удачно поместиться носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один неузнаваемый. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти в плоть, и немножко даже удушенный его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная белизною мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Олег, Земфира. Еще старик. Я стариков знала только одного, Сухорукова Осипа в Тарусской богадельне, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом, потому что мой дедушка, Александр Данилович Мейн, не старик, потому что старики чужие и живут на улице. Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, всякий знает, и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Олега влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыган. В Олега и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом. Взрослым, потому что краденое, детям, потому что я их презираю, а главное, потому что тайна. Моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ямкой. Но в конце концов, любить и не говорить, разорваться. И я нашла себе слушательницу. И даже двух. В лице Асиной няньки, Александры Мухиной, ее приятельницы, швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. «А у нас Мусенька умница, грамотная», — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. «А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку или про того барабанщика». Господи, как каждому положена судьба. Я уже 5 лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью. И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, я могу рассказать про цыган. «Цыган?» — нянька недоверчиво. «Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про поберох этих, руки их загребущие? Это не такие, это другие, это табор. Но так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят. А потом гадать приходит молодая чертовка. Дай, барынька, погадай о твоем талане. А старая чертовка белье с веревки, а лишь прямо бриллиантовую брошь с барынина туалета. Не такие цыгане, это другие цыгане. Ну, пущай, пущай расскажет. Приятельница, чую в моем голосе слезы. Может, и вправду другие какие. Пущай расскажет. а мы послушаем. Но был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег. И так далее, без передышки и без серединных запятых, до звон походный наковальни, который, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а, может быть, просто принимаю. «А складно, — говорит, — как по-писанному, — восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька Асина».
«Медведь! — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. — А вправду, медведь! Маленькая была, старики рассказывали, завсегда цыгане медведя водили, а ты, Миша, попляши, и плясал».
«Ну а дальше-то? Дальше что было?» — швея. И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алеко.
Нянька: «Как?»
«Алеко».
«Ну уж и зовут, и имени такого нет. Как, говоришь, зовут?»
«Алеко».
«Ну и Олег калека. А ты дура, не Олека, а Алеко. Я и говорю Олека».
«Это ты говоришь Олека. Я говорю Алеко. О!
«Ну ладно, Олека так Олека. Алёша, значит, по-нашему, приятельница примиряющая. Дай ей дура сказать. Она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку. Она дура, не ученая, а ты грамотная, тебе и знать».
«Ну, эту дочь звали Земфира».
Грозно и громко: «Земфира, это дочь, говорит старику, что Олегка будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала». А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем, та-та-та-та-та-та-та, и сел обходить с медведем. С медведем, нянька, эхом. И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинках. Как это в корзинках? Так, ослы в перекидных корзинах детей играющих несут, мужья и братья, жены, девы, и стар, и млад во след идут, крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепей. Нянька: «Да уж будет при медведе, со стариком-то что?» «Со стариком ничего. У него молодая жена, Мариула, которая от него ушла с цыганом. И это тоже Земфира ушла. Сначала все пела: старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя. Это она про него, про отца своего пела. А потом ушла и села с цыганом на могилу. А Олега спал и страшно хрипел. А потом встал и тоже пошел на могилу. И потом зарезал цыгана ножом. А Земфира упала и тоже умерла». Обе в голос: «Ай-яй-яй, ну и душегуб, так и зарезал ножом. А старик-то что?» «Старик ничего. Старик сказал: оставь нас, гордый человек, и уехал. И все уехали, и весь табор уехал, а Олега один остался». Обе в голос: «Так ему и надо, не побивши убивать. А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал. Да ты, Мусенька, не слушай!» Громким шепотом:
«Застал с полюбовником. Его в раз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали».
«Да, какой на свете беды не бывает. А все она, любовь».
Пушкин меня заразил любовью, словом любовь. Ведь разная вещь, которую никак не зовут, и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом 3 дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся, это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется, это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся, это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирает в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу, это любовь. То есть это от рыжего кота, Августа Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Олега, и Мариулы, и могилы. А вот волк и ягненок – не любовь. Хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно. Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил. Но волк тоже хороший. Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка. В данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка. А ягненка я любить, хотя и съеденного, и белого, не могла. Вот и не выходила любовь. Как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами, сказал и в темный лес ягненка поволок. Сказав волк, я назвала вожатого. Назвав вожатого, я назвала Пугачева. Волка, на этот раз ягненка пощадившего. Волка, в темный лес ягненка поволокшего, любить. Но о себе и вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что вожатый заведет нас далеко, может быть, еще дальше, чем подпоручик Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебри, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь. Пока же скажу, что вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех закачанных в подвал мечей и потерянных перочинных ножек, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был, главная тайна, больше цыган, потому что он был чернее цыган, темней цыган. И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил вожатый. Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь. Тебе какая кукла больше нравится, тетина Нюрнбергская или крестнина Парижская? Парижская. Почему? Потому что у нее глаза страстные. Мать угрожающе: что? Я спохватываюсь, я хотела сказать страшные. Мать еще более угрожающе: то-то же. Мать не поняла. Мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно, но поняла неправильно. Не глаза страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами и розовым газом, и нафталином, и словом «Париж», и делом «Сундук», и недоступностью для меня куклы, приписала глазам. Не я одна, все поэты. А потом стреляются, что кукла не страстная. Все поэты, и Пушкин первый. Немного позже, мне было 6 лет, и это был мой первый музыкальный год, в музыкальной школе «Зограф Плаксиной» в Мерзляковском переулке был, как это тогда называлось, публичный вечер рождественский. Давали сцены из «Русалки», потом «Рогнеду», и «Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним». Скамейка, На скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он все время, долго. А она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Август Иванна, кукла – не любовь. Что это любовь, когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же, Муся, тебе больше всего понравилось, мать по окончании? Татьяна и Онегин. Что? Не русалка, где мельница и князь, и леший, не Рогнеда, Татьяна и Онегин. Ну как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующе. Ага, ни слова не поняла, так я и думала. В 6 лет. Но что же тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. Ну ты совершенная дура и упрямее 10 слов. Оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Зографу. «Я ее знаю. Теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять Татьяна Онегин. Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилась Татьяна Онегин. Все бы предпочли русалку, потому что сказка понятная. Прямо не знаю, что мне с ней делать». «Но почему Мусенька Татьяна Онегин?» С большой добротой директор. «Я молча, полными словами, потому что любовь». Она, наверное, уже 7-й сон видит. Подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старшая ученица. И тут я впервые узнаю, что есть 7-й сон, как мера глубины сна и ночи. «А это, Муся, что?» — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин и вновь незаметно, заметно вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь. Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ улыбки благодарности. На обратном пути, тихом, поздним, санном, мать ругается, опозорила, не поблагодарила за мандарин, как дура, 6 лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше, в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше, не в них двух, а в их любовь, в любовь. Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда, когда расставались. Никогда, когда садились, всегда, когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная. Он не любил. Это я поняла, потому и не сел. Любила она, потому и встала. Они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное. Он говорил, она молчала. Он не любил, она любила. Он ушел, она осталась. Так что если поднять занавес, она одна стоит, а может быть опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула. И так будет сидеть вечно. Яна на той скамейке сидит вечно. Это первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие. Всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой, и этим себя на нелюбовь обрекла. В том-то все и дело было, что он ее не любил, и только потому она его так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить, Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить. У людей с этим роковым даром несчастной, единоличной, всей на себя взятой любви прямо гений на неподходящие предметы. И еще одно, не одно, а многое предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, всегда первая писала, первая протягивала руку и руки не страша суда, то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свечке с растрепанной и приброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили, всегда уходили, не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. У кого из народов такая любовная героиня? Смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая. Ведь вот по виде Татьяны ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия. Поэтому-то Онегин и стоит, как громом пораженный. Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его с ума. Все козыри, чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы. Она все это уничтожила одной только обмолвкой. «Я вас люблю. К чему лукавить?» «К чему лукавить?» «Да к тому, чтобы торжествовать». «А торжествовать к чему?» А вот на это действительно нет ответа для Татьяны. Внятного. И опять она стоит в зачарованном кругу залы, как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда не понадобившаяся, сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая и любимой быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да, да, девушки, признавайтесь, первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них. И вы будете в 1000 раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь и дородясь, ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, Александр Данилович Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а нелюбимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо для бедной Тани все были жребия равны, а моя мать выбрала самый тяжелый жребий, вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу. На детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и так далее, ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива». Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я не его дочь». Так Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни. Не было бы пушкинской Татьяны, не было бы меня. Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе. Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала. Должно быть, все-таки пожалела девочку. С младенчества. Пусть сейчас весь Евгений Онегин для меня сводится к трем сценам. Той свечи, той скамьи, того паркета. Иные из моих современников усмотрели в Евгении Онегине блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы. И, может быть, не прочти я его до 7 лет, но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет. Есть темные сады, как у нас в Тарусе, есть развороченная постель со свечой, как у нас в детской, есть блистательные паркеты, как у нас в зале, и есть любовь, как у меня в грудной ямке. Быт русского дворянства в первой половине XIX века. Но нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.
Звучала первая часть прозы Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Читала народная артистка РСФСР Алла Демидова. Музыка Дмитрия Шостаковича. Режиссер Людмила Бабкина, музыкальный редактор Елена Носкова, литературный редактор Людмила Усачева, операторы Вера Кайнара, Наталья Хабихожина, Галина Засимова, Галина Зубкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.